Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день! Четверг, 14 марта, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. В ближайший час для вас из мельбурнской студии работает Ирина Бурмистрова, а из сиднейской студии я, Лера Швец. Мы бы хотели выразить признание старейшинам прошлого, настоящего и будущего, на землях которых мы работаем для вас сегодня. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. Сегодня в программе. Вчера, 13 марта, в Вильнюсе было совершено нападение на Леонида Волкова, соратника Алексея Навального. Нападение произошло у дома Волкова поздно вечером. Послушаем подробности в материале нашего постоянного корреспондента Михаила Комодовского. Также в программе сегодня. Как технологии влияют на политику? Этим вопросом задались ведущие подкаста про деньги и технологии Виктория Станкеева и Павел Энтин. Сегодня в программе послушаем интервью с Димой Н., основателем и генеральным директором компаний Dalet Noon и Likely Tomorrow, экспертом в технологиях виртуальной реальности и 3D. А также послушаем про традиции соблюдения священного месяца Рамадан. Прошедший вторник, 12 марта, для мусульман по всему миру, включая Австралию, наступил Рамадан – месяц поста и молитв. Послушаем об этом специальный выпуск нашей постоянной рубрики «Жизнь в Австралии». Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Вчера в Вильнюсе было совершено нападение на Леонида Волкова, соратника Алексея Навального. Нападение произошло у дома Волкова поздно вечером. Подробности у нашего постоянного корреспондента Михаила Комодовского.
Глава штаба Алексея Навального был атакован во вторник в Литве, заявила команда критика Кремля, в то время как литовское разведывательное агентство обвинило Россию в том, что она, вероятно, стоит за этим нападением. Экс-пресс-секретарь Алексея Навального написала в социальных сетях: «Леонид Волков только что был атакован у своего дома. Кто-то разбил окно его автомобиля и распылил слезоточивый газ в его глаза, после чего нападавший начал бить Леонида молотком». Иван Жданов, директор фонда борьбы с коррупцией, сказал, что Волкова атаковали поблизости от дома в столице Литвы, Вильнюсе, и его ударили по ногам молотком и по рукам. Изображения, опубликованные Ждановым, показывают Волкова с опухшим лицом и окровавленной ногой. Разбитое стекло и кровь видны рядом с автомобилем на другой фотографии. По словам Жданова, Волкова затем доставили в больницу. Он добавил, что очевидно, что после убийства Навального они теперь будут полностью преследовать тех, кто покинул Российскую Федерацию. Это была цитата. СБС не может независимо подтвердить эти утверждения Жданова. Тем временем литовское разведывательное агентство объявило в среду, что считает нападение на Волкова, вероятно, организованным Россией. А вот как он сам комментирует свое состояние после нападения.
Привет, друзья. Я дома. Спасибо большое за ваши слова поддержки. Тяжеловато, но ничего, справимся, слушайте. Было очень приятно прочитать все, что вы мне понаписали. Вдвойне приятно читать это и осознавать, что пока еще живой. Из меня хотели сделать отбивную, натурально, молотком для отбивных. Человек прямо у дома во дворе напал на меня, раз 15 ударил по ноге. Нога при этом почему-то осталась цела, ходить больно, но говорят, что перелома нет, сломал зато руку.
Это был Леонид Волков, ну а президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что нет сомнений, что нападение было запланировано. Цитата: «Нет сомнений, что такие вещи планируются. Посмотрите на недавнее увеличение случаев осквернения литовского флага. Инциденты с памятниками», — сказал он, отсылая к серии случаев осквернения литовских национальных флагов, произошедших на прошлой неделе. «Власти этой балтийской страны оценят, расследуют и найдут виновных», — сказал Науседа, прежде чем обратиться непосредственно к своему российскому коллеге Владимиру Путину. Цитата: «Я могу сказать только одно Путину: здесь никто тебя не боится». Нападение произошло за несколько дней до президентских выборов в России, которые рассматриваются как формальное выполнение конституционных требований, где президенту Владимиру Путину почти наверняка предстоит пятое избрание. Волков, который занимал должность председателя фонда борьбы с коррупцией Навального до 2023 года, в феврале назвал выборы цирком, заявив в социальных сетях, что они призваны показать ошеломляющую массовую поддержку Путина. Вы должны понимать, что мартовские выборы означают для Путина. Это усилия по пропаганде, распространение отчаяния среди избирателей, сказал тогда сам Волков. Команда Навального и множество других российских активистов за последние годы покинули страну, поскольку все более репрессивный режим в Москве подавляет любую оппозицию. В 2021 году Московский суд признал Фонд борьбы с коррупцией экстремистской организацией в решении, которое было широко осуждено международным сообществом.
Спасибо большое, Миша. А мы продолжаем. Как технологии влияют на политику? Точнее, давайте так еще раз. Как технологии влияют на политику? Этим вопросом задались ведущие подкаста «Про деньги и технологии» Виктория Станкеева и Павел Энтин. Сегодня в программе послушаем отрывок из 12-го эпизода подкаста. Интервью с Димой Н., основателем и генеральным директором компании «The Late Noon» и «Likely Tomorrow», экспертом в технологиях виртуальной реальности и 3D.
Какие-то десятилетия назад технолог, буду называть привычным советским словом инженер. Знаешь, десятилетия назад инженер для государства был неким тулзом. Это был инструмент. Построй это, создай это, напиши это и так далее. Это был тулз. Сейчас инженер как творец создает систему и в рамках этой системы новые правила игры. И здесь уже вопрос как бы взаимоотношений государства этого инженера. Потому что система, которую он создает, она очень часто становится надгосударственной с точки зрения возможностей. Так или не так?
Так, но государство как структура, очень связанная с реальностью, получает информацию и работает с информацией, которая приходит с разных сторон и в разных формах. Государство, в отличие от инженера, чаще, чем нет, видит своего клиента и видит положение своего клиента очень хорошо. Да? Когда в 10-х годах была мода говорить о государстве как о поставщике сервиса, тогда буквально употребляли слово «клиент». Но инженер своего клиента не видит. Инженер может руководствоваться разными идеями, но это инженер создал эпидемию депрессии у 13-летних девочек в мире. Это инженер создал эпидемию одиночества у студентов в мире. Инженер создал, сделал все это не потому, что хотел зла. Инженер все это сделал, потому что не был частью структуры, которая в том числе имела корни в обществе и в данных, которые это общество описывает, во всем прочем, что с этим сказано. Мы явно находимся по разные стороны этого забора. Я очень далек от того, чтобы боготворить инженеров, и вообще в целом технологическое развитие, особенно в связи с политикой, у меня вызывает сейчас значительное беспокойство.
Понимаю, тренд, знаешь, как говорится, даже в рамках вот этого тренда боязни искусственного интеллекта, это пока что тренд боязни тех, кто стоит за искусственным интеллектом. А сейчас вышел как бы новый бестселлер там на Амазоне. Это новая теория заговора по поводу уже технологических заговорщиков. Пятерка заговорщиков, технооптимистов, если бы сказал слово технооптимизм, это Марк Андерсон, а дальше был Питер Тиль, Илон Маск, Сэм Альтман и Марк Цукерберг. С точки зрения, что люди с компаниями, технологиями, которые могут поломать любую политическую систему.
Диджерептилоиды.
Вот что ты думаешь на эту тематику?
Я упомянул три изобретения, которые, с моей точки зрения, сделали современную политику. Да? Это бесконечный фид. Мы листаем любые социальные медиа, и он не кончается, да, никогда. И две вещи, которые к этому бесконечному фиду прилагают, чтобы его наполнить. Это разнообразные системы рекомендаций, которые начинались там с метода опорных векторов, и сейчас нейросети, и система шаринга контента. Это привело к тому, что каждый из нас, когда видит ленту контента, 8 из 10 постов, мне кажется, в лучшем случае, не принадлежат людям, на которых мы подписались. Это чьи-то еще идеи и мнения. Это сделало возможным любым людям находиться без нашего согласия или желания в нашем мысленном или эмоциональном, чаще чем мысленном пространстве. Мне кажется, что довольно естественно, что люди это чувствуют. Мне кажется, это очень сложно не почувствовать, что ты вдруг завелся, разозлился. Но о чем? Когда политика возникает из того, что называется non-issues, из пустяков. Мне кажется, что довольно естественно, что люди отождествляют этот эффект с людьми, которые владеют компаниями, которые наиболее хорошо эксплуатируют эти технологии. То есть это даже не один шаг, а три шага. Потому что кнопку лайк не Facebook, например, придумал. Ее придумала маленькая социальная сеть, уже не существующая, FriendFeed, как называлась, и так далее. Facebook эксплуатирует лучше всего. Twitter это лучше всего эксплуатирует. Отчасти, мне кажется, что с LLM такая же примерно вещь. Ты ощущаешь, что что-то происходит не то, что твое мыслепространство нарушается, что в него вторгается третий человек. Поэтому, мне кажется, это очень естественно. Хотят ли эти люди вмешиваться в политику, мне сложно сказать, но мне кажется, что скорее нет, потому что мне кажется, что не вполне ясно, зачем. Не вполне ясно, зачем эта замечательная компания прекрасных мужчин вдруг захотела бы управлять окружающим нас мир и с какими именно целями.
Давай так, Марк Цукерберг во сне увидел Бога Отца, который сказал: «Ты новый, ковчег строить не надо, пускай демократы выиграют». Насколько, проснувшись с силы убеждения в том, что он богоизбранный, Марк Цукерберг может корабль достаточно сильно повернуть в эту сторону?
Я не специалист в американской политике далеко, и поэтому у меня возникли бы обратные вопросы. Почему бы, если Марк Цукерберг не преследует какие-то политические цели, ему не воспользоваться очень стандартным, как я понимаю, в США инструментарием лоббистов, которым он, вероятно, и так пользуется, да, который, вероятно, будет для него эффективнее. Но мы можем этот разговор развернуть на знакомые страны, более знакомые. Саудовская Аравия строит сверхтехнологический город в пустыне, который называется The Line, вкладывает туда миллиард долларов. Путин ведет кровавую войну, вкладывает туда миллиарды долларов. Да. Что у этих людей получается именно? Это люди, которых уже ничего не... У них что-то получается. Да? Наверное, ответ такой, но... Цукерберг — это Facebook, это, вероятно, все-таки сущность более слабая, как я ожидаю, как минимум более видимая, более легислируемая, нежели чем, скажем, страны Саудовской Аравии. Не знаю, вот Катар вложил 8 миллиардов долларов в Ivy League университетов США за последние 15 лет. Зачем, почему, никто не знает. Вероятно, тоже преследуя какие-то свои цели. Но в самом деле... Все эти гигантские, никому не подконтрольные нефтократии вкладывают гигантские деньги и имеют ограниченные результаты. Какие шансы у Цукерберга? Зачем? Нам хотелось бы, вероятно, чтобы политика была не политикой, а такой что-то типа игрой, где были бы известные люди, известные игроки, которые бы между собой соревновались, преследовали тайные интересы. Но как ни крути, к сожалению, политика, да, по-гречески, это дела городов, и люди, увы, или для тех, кому хотелось бы иметь очень интересные политические триллеры, все еще движение наций, да, по крайней мере, в большинстве стран. А когда это не так, мы называем эти страны специальными нехорошими словами, когда люди перестали быть движением наций. И в этом отношении, мне кажется, что у США и у любых других демократических стран достаточно сдержек и противовесов для того, чтобы такой мощный агент экономического влияния, как Google или как Facebook, даже не их люди, а они просто как агенты, все-таки не могли получить сверхполитической власти. И эти страны, имея все возможности для этого, за всю свою историю не стали олигархическими странами в политическом смысле. Почему бы это произошло сейчас? Я думаю, что нефтяные магнаты 50-х имели в Америке, вероятно, даже большую власть, чем Цукерберг сейчас, но вот тем не менее.
Станем на позицию обывателя. Понятно, что в автократиях любые технологии, даже простые, даже, я не знаю, технологии 30-х годов с точки зрения пропаганды, могут влиять на умы людей. Мы же, любой обыватель прекрасно понимает, что хоть честно избранное там правительство или там парламентарий и так далее, что тираны, они все равно приходят на массах. Или массы принесли на штыках, или массы там поставили галочку в избирательном бюллетене, все равно происходит этап, когда массы принесли человека на позицию. И у них возникает мысль: окей, если там в соцсети там больше миллиарда подписчиков, то, используя определенные алгоритмы, можно повлиять на мнение этих масс для того, чтобы масса что-то принесла в этом отношении.
Возможности такого влияния огромные. Возможности такого влияния используются ежедневно. Это влияние, вероятно, самый главный политический инструмент сейчас. Другое дело, что чтобы влиять на людей через Твиттер, мне не нужно владеть Твиттером. Любой человек может использовать эти инструменты влияния, и многие их активно используют.
Отличный угол зрения. То есть не надо владеть платформой, площадкой для высказывания, но если обладать набором продвинутых технологий и умением пользоваться, то можно достигать своих целей. Правильно?
Да. И это, мне кажется, основной формирующий компонент современной политики, к сожалению.
Знаешь, мне очень нравится Юваль Нуа Харари. Он в одном из интервью сказал, что он видит, что пришла новая декада, информационная эра, когда будут сформированы новые элиты, потому что эта декада – декада хаоса информационного. Ну, знаешь, как в «Матрице» – перегрузка информации, когда когнитивные способности восприятия ломаются. И новая плеяда людей, которые умеют управлять этой информацией, умеют управлять технологией, которые могут управлять информацией, это новые некие там элиты, новые эстеблишмент, грубо говоря. Ты скажи свое мнение, свой накопленный опыт. Ну, допустим, я общаюсь там с правительственными кругами. Слушай, политики, они могут быть роскошные, шикарные, прекрасные, интересные. Там, с точки зрения, там, не знаю, насмотренности, умения правильно, хорошо слова поставить. Это, знаешь, для меня как шоу-бизнес, а не интертеймент, чтобы... Но у них не хватает глубины. Они могут быть обалденны, с супервысоким IQ, но они не знают, как работают многие вещи, как работают многие инструментарии. Но люди, которые как бы занимаются специализированно, они зато знают, как работают инструменты. Вот я вижу вопрос регулятора очень часто. Вот в нашей родной Австралии правительство почему как бы хочет регулировать? Потому что оно не понимает, как оно работает. Даже вот искусственный интеллект, они боятся его, потому что они не понимают, как работает. Ты скажи вот с точки зрения твоего опыта.
Мне кажется, политики прекрасно понимают, как это работает. Мне кажется, политики понимают, как это работает гораздо лучше, чем люди, которые разрабатывают это. Просто политики не знают, что они знают, как это работает. Работает это примерно так. Да? Представим себе, что мы находимся в каком-то государстве, неважно каком. И у нас есть, предположим, две партии, какой-то раскол по линии изоляционизма. Одни хотят фабрики из Китая, не заказывают ничего из Китая, хотят открыть фабрики на своей земле, другие говорят, что это приведет к удорожанию жизни, и хотят глобализма и так далее. Вот есть этот раскол. Никто не знает, что с ним делать, потому что и те, и те правы. Берем и вкидываем в Твиттер твит, не связанный никак с этими партиями вообще, человек, я не связан с этими партиями, вкидываю твит. Твит этот выполнен в очень знакомом жанре, сейчас ты его узнаешь, этот жанр. Все, кто пьют перехмеленное пиво, типа IPA и IPA, обращаюсь к вам, у вас вообще какая-то культура есть? Вы где-то жили, с людьми вообще виделись когда-нибудь? Или вы типа в колхозе воспитаны? Павел это видит. Я только что взял non-issue, то есть вообще не проблему, и сделал это очень эмоционально. Дальше Павел это видит, Павел начинает на это реагировать, потому что это очень раздражает, это очень злая вещь. Павел engage-ится. Как только Павел engage-ится, половина ленты Павла теперь состоит из таких, как я. Павлу это не нравится, он идет на YouTube. Там он ищет людей, которым не нравлюсь я. Но уже я замечу, что мы уже потеряли пиво в этом процессе. Павел ищет людей на Ютубе, которым не нравлюсь я, а не то, что я говорю о пиве. После чего половина Паши говорит, со временем страна делится на тех, кто любит классические лагеры и перехмеленное пиво. Что делает политик, если политик не дурак? Политик поднимает эту тему, потому что политику все равно, кто какие взгляды на эту тему держит. Захочет поддерживать тебя, захочет поддерживать меня. Главное, что это очень полезная тема. Можно себе получить поддержку, при этом это абсолютно non-issue. Почему мы разрешаем политику взять эту тему? Потому что мы не видим разрешения этого конфликта. Почему? Потому что нет конфликта на самом деле, нет никакой проблемы, которая может быть разрешена. Поэтому мы говорим, теперь государство должно это зарегулировать. Таким образом, мне кажется, что регуляционная деятельность государства — это не вполне его личный страх. Это страх людей, которым другие люди, по описанному мной сейчас примеру, да, что-то сделали. И политики с удовольствием поднимают незначимые квази-проблемы и пустяки, используют их в своих кампаниях для того, чтобы скрыть, замаскировать или дефокусировать реальные проблемы, которые у страны есть. Часто мы видим смесь, часто мы видим, что берется настоящая проблема, но поверх нее делается квази-проблема, как, например, сейчас полмира спорит о том, корректные ли данные поставляет Министерство здравоохранения Газы, сколько именно убивает Сахау, невинных людей и так далее, тогда как в этом месте сейчас туман войны. Да, этих данных нет и не будет еще очень долго. Эта проблема не разрешится еще очень долго. Истинная проблема, которую можно было бы решать, это что делать в ситуации неопределенности. Да? Но политики с удовольствием берут и политические силы проблему неясности положения вещей в регионе и используют ее. Так что, с моей точки зрения, а кто пишет эти твиты? Кто распространяет эти твиты? Тот инженер в Твиттере, который написал engagement-алгоритм, который позволяет Паше оскорбиться на мое мнение. Этот инженер думал или думал, завтра я выиграю выборы за такую-то партию. Вероятно, нет. Мне кажется, это очень эмерджентный процесс. Все. И мне кажется, политики его прекрасно используют, гораздо лучше, чем инженеры его используют.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. В Австралии проживает более 800 тысяч из почти 2 миллиардов мусульман мира. Для всех мусульман, как в Австралии, так и в мире, наступил Рамадан – месяц молитв и поста. В этом выпуске рубрики «Жизнь в Австралии» исследуем религиозное значение этого священного месяца. Рамадан – это 9-й месяц исламского лунного календаря. В этот период мусульмане, но только взрослые и те, кому позволяет здоровье, обязаны поститься от рассвета до заката. Ассоциативный профессор Зулейха Кескин, заместитель главы Центра исламских исследований и цивилизаций в Университете Чарльза Стюарта в Мельбурне. Рамадан считается самым священным месяцем в году для мусульман. Это особенный месяц. Что действительно выделяет его, так это пост от рассвета до заката. Это означает, что люди воздерживаются от еды, воды и половых отношений. Я думаю, благодаря этому происходит важный процесс познания, развития и дисциплины. Исламский календарь, также известный как календарь хиджры, основан на циклах движения Луны вокруг Земли. Поскольку он на 10-12 дней короче солнечного года, даты исламских праздников различаются. Месяц поста, или ас-саум по-арабски, является одним из 5 столпов ислама, который включает в себя исповедание веры, молитву, милостыню, пост и хадж, или паломничество. Профессор Карима Лашир, директор Центра арабских и исламских исследований Австралийского национального университета. Профессор Лашир говорит, что Рамадан – это больше, чем просто воздержание от еды и питья. Это месяц духовности, месяц воссоединения со своей верой и Богом, в тесной связи и поклонении. А также, самое главное, это месяц, когда мы заново учимся состраданию, учимся понимать потребности людей, которые бедны, которые не могут позволить себе есть, и пытаемся восстановить связь с окружающим миром. Во время Рамадана мусульмане также обязаны воздерживаться от курения, сексуальных отношений, выражения гнева или споров. Также запрещено совершение аморальных поступков. Поощряются дополнительные практики, такие как молитва, чтение или разбор Корана и благотворительность. Многие мусульмане посещают мечети после разговения, на арабском ифтар. Профессор Лашир отмечает, что пост является не только формой молитвы и религиозным долгом, но он также полезен для здоровья. С точки зрения здоровья это очень полезно, потому что это помогает регулировать обмен веществ в организме, очищает организм от любой токсичности. Доказано, что это полезный процесс. Из других похожих примеров в Австралии нам, к примеру, известно о прерывистом голодании и о том, как это важно для тела. А после того, как мусульмане выдерживают целый месяц поста, наступает Ураза Байрам, или на арабском Идальфитр. В переводе с арабского «Идальфитр» означает «фестиваль» или «пир». В исламском календаре есть 2 основных праздника – «Идальфитр», он же «Ураза Байрам», и «Идаль-Адха» – «Курбан Байрам». Доктор Кескин говорит, что «Идальфитр» празднуется в течение 3 дней. «Идальфитр» – это возможность отпраздновать то, чего человек достиг в течение месяца Рамадан. Как можно себе представить, это довольно напряженный месяц, без еды и воды, весь день, не всегда легко. Так что это праздник своих достижений, способ сказать самому себе: «Да, я выполнил эту цель, я выдержал пост, а теперь буду праздновать». Празднуя Идальфитр, мусульмане также обязаны давать милостыню, известную как закят альфитр, чтобы люди с малым достатком также могли праздновать. Доктор Кескин поясняет. Важная часть Рамадана – это сопереживание бедным, голодающим, и в какой-то степени, пока мы постимся, мы как бы проживаем жизнь тех, кому всегда приходится жить без еды. В странах Запада, как и у нас, мы часто не знаем, что такое быть голодным. Многие из нас никогда не испытывали чувство голода. Поэтому, когда мы постимся, мы испытываем голод, испытываем жажду и думаем: «Вот что это значит». В большинстве исламских стран Ураза Байрам – государственный праздник. Торжества начинаются со специальной молитвы утром первого дня 10-го месяца по исламскому календарю. Совместные молитвы проводятся в местных мечетях и общественных центрах. Как говорит профессор Лашир, это также праздник единения и прощения. Он омолаживает дух сообщества и побуждает мусульман искать прощения. Идаль-Фитр – это большой праздник. Мусульмане одеваются нарядно, детям покупают новую одежду, обмениваются подарками. Это семейный праздник, когда все ходят в гости друг к другу, балуют друг друга в течение 3 дней, устраивают банкеты, готовят специальные праздничные десерты и блюда. Покупка новой одежды, особенно для детей, уборка дома и приготовление особых сладостей и блюд – важная часть подготовки к празднику. Профессор Лашир говорит, что в Австралии эти праздники различаются. Община мусульман в Австралии очень разнообразна. Представители этой конфессии происходят из разных культур. Например, есть мусульмане из Южной Азии, мусульмане арабского мира, мусульмане из Африки, мусульмане из Китая – из совершенно разных уголков мира. Конечно, они несут с собой определенные традиции своих предков и имеют с ними особую связь. Али Аван – австралиец пакистанского происхождения. Каждый год он особенно занят в это время, ведь он организует один из крупнейших мультикультурных фестивалей Идаль-Фитр в Австралии. Он говорит, что между мусульманами разного происхождения существуют огромные культурные различия. Его работа в качестве председателя австралийского мультикультурного фестиваля Идаль-Фитр состоит в том, чтобы собрать их всех вместе на одно общее празднование. Представители разных культур в этот день готовят разную еду и одеваются по-разному. Затем, когда дело доходит до празднования, различия могут быть в мероприятиях или представлениях. Что мы обычно делаем на нашем фестивале? Мы пытаемся собрать все разные культуры в одном месте. В этом и состоит красота Австралии. Профессор Лашир соглашается. По ее мнению, празднование Идаль-Фитр в Австралии намного разнообразнее, чем во многих исламских странах. Что прекрасно в мусульманской общине Австралии, так это то, что большинство празднований происходит в общественных центрах и в местных мечетях, которые, как правило, объединяют все эти общины разного происхождения. Люди приносят на праздник свои национальные блюда, сладости, пирожные. Таким образом, это намного сильнее, потому что праздник объединяет всю мусульманскую ома или мусульманскую нацию, которая выходит за рамки нации и границ. Люди вместе празднуют этот особый день. Так что да, в Австралии это более мультикультурно и захватывающе. Материал Сэма Анвари на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Лето в наших краях подошло к концу, хотя в некоторых частях Австралии и продолжается аномальная жара. Мы записывали это интервью как вдохновение для возможных путешествий с детьми на летние, да и, пожалуй, теперь и на осенние каникулы тоже. Мария Шрейдер – биолог и исследователь в национальном парке острова Филипп в штате Виктория. SBS Russian поговорили с Марией о том, почему важно посетить остров и как ему можно помочь.
Все, наверное, слышали про парад пингвинов, который находится на этом острове. Он уже вообще существует 100 лет, как достопримечательность острова. На этом острове находится самая большая колония малого пингвина. Это Little Penguin or Fairy Penguin. Это не просто самый маленький пингвинчик, он еще единственный пингвин, у которого есть в оперении голубые перья. Поскольку он большую часть своей жизни проводит в море, охотится за рыбу, соответственно, его снизу на фоне неба его светлый низ его маскирует, а сверху его маскируют вот его эти замечательные голубые перышки. Все остальные пингвины, всего пингвинов 18 видов, все остальные пингвины черно-белые в разных сочетаниях, еще со всякими цветными аксельбантами некоторые из них. Но про пингвиний парад, в общем-то, все знают. Когда говоришь об острове Филиппа, то почти все слышали вот про этих пингвинов. Но там, на самом деле, помимо пингвинов, есть очень много всего замечательного, и туда стоит поехать далеко не только из-за пингвинов.
А если кто-то все-таки не знает про парад пингвинов, что это за парад пингвинов?
Парад пингвинов – это ежевечернее шоу, которое заключается в том, что пингвины после целого дня в море охоты за рыбой выходят с наступлением сумерек и темноты, они выходят на берег группами. Причем сначала люди видят так называемые плоты, rafts of penguins, когда пингвины начинают собираться вместе где-то в 200 метрах от берега, а потом они подплывают к берегу и начинают выходить на берег. Но это даже не самое интересное, это замечательное совершенно зрелище, когда ты видишь этих пингвинчиков, идущих на берег, а выходят они именно с темнотой, потому что для них это очень большой стресс, вот переходить этот кусочек пляжа, потому что во время светового дня на них охотятся и большие чайки, и всякие ястребы, соколы, коршуны. И поэтому, вот, чтобы избежать атаки всяких хищников, они выходят в темноте, когда эти хищники уже уходят на отдых. Я, собственно, отвлеклась, когда мы смотрим на этот пингвиний парад. Сначала люди сидят на специальных таких трибунах и смотрят, как пингвины выходят из моря. Можно просто купить, например, General Viewing и сидеть на этих трибунах. Можно купить Penguin Plus. Это подороже, но ты там будешь гораздо ближе к пингвинам в другой части этого пингвиньего парада. А бывают еще всякие туры, бывают семейные туры с егерями, с рейнджерс. Есть еще так называемый ultimate tour, когда людей ведут смотреть пингвинов на какой-то другой пляж, и там они проводят время, сидя в ожидании выхода пингвинов. Самое интересное, вот когда на трибунах посидишь, то потом пойти обратно на вот эти деревянные настилы, boardwalks, и смотреть, как пингвины возвращаются своей колонии, и там их можно увидеть очень близко. Они сидят около своих нор, они друг с другом ругаются, они друг другу чистят перышки. Еще можно вот когда период, когда есть птенцы, вот период размножения, то можно услышать среди звуков самих взрослых пингвинов еще услышать писк этих самых птенцов. Поэтому это совершенно феерическое зрелище. А еще есть так называемый пингвиний хайвей, ну, на западной части вот этих самых, вот этого пингвиньего парада. Там есть за заборчиком можно видеть, как пингвины идут большими толпами обратно к своим норам. Совершенно завораживающее зрелище, конечно. И главное, что эти пингвины... Собственно, проблема в том, что они себя чувствуют в воде очень комфортно, потому что у них крылья на самом деле это такие весла, которыми они гребут под водой. А на земле они гораздо менее комфортно себя чувствуют. Хотя они странным образом довольно быстро бегают на своих переваливающихся ножках. Но, в общем-то, их тело не для передвижения на земле, а для комфортного плавания в воде. В воде они действительно совершенно невероятно прям летают в воде. На земле их могут легко взять и всякие наземные хищники. И, естественно, у нас есть проблемы с дикими кошками, которые охотятся на пингвинов. Самая большая опасность для пингвинов были лисы, которых у нас на острове извели. Поскольку лис нет, то пингвиний популяция сильно подросла. Помимо лис, там еще совершенно замечательная произошла уникальная вещь. Там внесли и вывезли целый район жилой в той части острова, где, собственно, главные колонии пингвинов. Потому что ученые заметили, что численность пингвинов неизменно уменьшается и предсказали, что, в общем-то, они исчезнут там к середине 90-х, 2000-му году, если ничего не сделать. И тогда применили очень крутые меры. Тогдашняя премьер штата очень способствовала этому, но это была инициатива природоохранников и работников парка. Вот в частности, мой предшественник, профессор Питер Дан, он, в общем, сыграл огромную роль в успешном исходе этого дела. Естественно, это была очень непростая история, но у людей выкупили их дома, потом эти дома в течение 10 лет вывозили с этого самого полуострова, и теперь этот полуостров фактически отдан пингвинам. А потом еще и лис с острова вывели, и поэтому сейчас пингвиньи популяции, в общем, процветают. На самом деле это очень большая отдельная история, про это можно будет как-нибудь потом поговорить, есть целая книжка про это написана. Естественно, это все было не очень просто, потому что далеко не все люди были довольны таким исходом. Некоторые люди как раз сами были только счастливы с этого Summerland Peninsula выехать. Кто-то рассказывал мне как раз сегодня, что у них был, так сказать, старый друг, который когда-то жил на этом полуострове, вот в таком летнем домике. Там у них были пингвины прямо под домом, и норы пингвинов были рядом, и они так орали по ночам, что там совершенно невозможно было спать.
Я, когда изначально вам предложила записать это интервью, вы мне написали следующее. «Я сегодня в 4 утра ходила смотреть, как буревестники толпами взлетают со взлетной площадки в море, а накануне работала на пингвиньем параде до 10 часов». Можно, пожалуйста, про буревестников?
Буревестники – это, соответственно, такие птицы, которые живут колониями на острове. У нас на острове колония примерно 1 400 000 буревестников, то есть огромная на самом деле. Это short-tailed shearwater, тонкоклювый буревестник по-русски. Эти самые буревестники, они у нас тут проводят время примерно с сентября по конец апреля, а потом улетают в Берингов пролив, берегам Аляски и берегам Чукотки. Вот. Но это единственные вот эти самые буревестниковые птицы, которые гнездятся и выводят птенцов здесь, в южном полушарии, а потом улетают в северное полушарие и проводят там, соответственно, северополушарное лето и нашу зиму. Но вот сейчас я просто как раз время проводила с исследователями, которые, собственно, вот надевали на буревестников трекеры, которые с нашей колонией работают. Вот. И вот эти трекеры позволяют... Они довольно интересно устроены, потому что на птицу надевается такой небольшой приборчик, и потом, когда птица возвращается обратно в Австралию, у нее этот приборчик снимается, и все данные считываются. А потом по некоторой формуле вычисляют, где она, собственно, была, как это светочувствительный датчик дает данные о том, какое время дня было в этом месте. То есть это не GPS, там нет никакого GPS, а вот именно светочувствительный датчик. Потом он засекает еще, когда птица, можно сказать, например, была птица на воде или в воде, или она была в полете. А дело в том, что эти птицы на землю не выходят. Там на Чукотке, на Аляске, они все это время проводят на воде.
А почему, в принципе, важно отслеживать буревестников и их перемещение, понимать, куда они летят и откуда?
Для того, чтобы вообще следить за популяцией, смотреть, насколько она здоровая популяция, нет ли каких-то проблем, нужно понимать вообще, какие риски у птиц, где они питаются, каким образом потепление климата может повлиять на буревестников. Это одна из серьезных сейчас проблем, естественно, и поэтому очень важно понимать, что, собственно, происходит и каким образом разные изменения в климате могут повлиять на географию перелетов, на питание, на то, как они добывают пищу. Например, криль, который очень богат питательными веществами, он богат протеином, вообще это невероятно, так сказать, ценная пища. И этого криля много в очень таких продуктивных антарктических полярных водах. Это же очень еще зависит от температуры воды, где, собственно, криль собирается, где он есть. Поэтому очень важно понимать, что происходит с крилем, где птицы питаются. Потом еще, например, важно понимать, на какой высоте птицы летят. Если мы хотим строить вот турбины для добывания электричества, эти турбины строят вот их лопасти очень часто там, где для перелетных птиц это тоже та часть, та высота, на которой они могут лететь, используя ветер в своих перелетах. Поэтому очень важно понимать, каким образом делать дизайн этих турбин, чтобы птицы были в порядке.
И закончу тем, с чего мы начали. Вы сказали, что на остров можно также приехать туристами, экотуристами, и деньги все пойдут на защиту охраны природы, на работу парка. Что можно там делать, помимо того, что смотреть, к примеру, парад пингвинов?
На острове есть несколько мест, которые управляет наш национальный парк, вот Phillip Island Nature Parks. Например, есть Koala Conservation Reserve. Это само по себе очень интересное место. Есть, например, историческая ферма на Churchill Island. Это маленький островок, который как бы примыкает, связан мостом с большим, с Phillip Island, куда тоже можно пойти. Потом есть совершенно замечательное место, где можно погулять. Это называется Nobis, на западной оконечности острова. И с этого Nobis, если взять бинокль, можно посмотреть на большую колонию австралийских тюленей. Там можно увидеть колонию крачек, хохлатых крачек. Особенно, опять же, летом эта колония, там птенчики. То есть можно прямо с этого настила смотреть, как эти хохлатые крачки охраняют своих маленьких птенчиков. Потом на острове масса мест, где просто невероятно красиво, можно погулять. Но если хочется острову помочь, не приезжая на него, то это тоже можно сделать. У нас есть так называемая Penguin Foundation. И вот Penguin Foundation собирает donations на как раз на всякие природоохранные проекты. Вот. И в частности, можно, например, внести деньги специально на исследование экологии пингвинов или на исследование тюленей или на охрану птиц. У нас есть такой кулик, Hooded Plover называется, и он тут гнездится на берегах. Это птица, которая находится под охраной, и тоже такой знаковый вид на острове. Такой donation. Можно сделать, например, Adopt a Penguin. Там есть такая инициатива. А можно просто внести какую-то небольшую сумму, и это все пойдет на охрану природы. Penguin Foundation – это не часть нашего парка, но мы работаем близко, и они часто дают гранты на какие-то проекты. Собственно говоря, один такой проект Это проект охраны вот всего этого, всей этой части острова, который называется Summerlands Peninsula. И это называется Future Proofing Penguin Habitat. И вот этот самый Penguin Foundation и Департамент штата, они дали денег на то, чтобы обезопасить как бы место обитания пингвинов в связи с изменением климата, в связи с тем, что там могут участиться пожары. Там сейчас делают тоже очень интересный проект по изменению растительности на более огнеустойчивую. Тоже заслуживает совершенно отдельной истории.
Спасибо большое, Мария, и за пингвинов, и за бервестников. А у нас все на сегодня. Спасибо всем большое за то, что присоединились к прямому эфиру SBS на русском языке. Для вас сегодня работали Ирина Бурмистрова и я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в субботу в полдень. Хорошего всем дня!
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.